Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и приглашает в течение этого часа послушать беседу с членом жюри Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж», который открылся вчера и продолжает работу в Доме кино, народной артисткой России Валентиной Ивановной Теличкиной. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла Елены Смирновой «Коломенская. Святыни и достопамятности». Сегодня вы услышите передачу, посвященную экспозиции сокровища русской иконы XVII века, развернутой во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. И вашим собеседником будет главный хранитель музея Коломенское Ольга Анатольевна Полякова. А завершит этот час нашего вещания беседа с протоиереем Павлом Фазаном, настоятелем храма во имя святителя Николая и Всецарицы в украинском городе Сновск. А пригласил отца Павла в нашу студию его земляк, наш давний глубоко чтимый автор, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева, профессор Александр Николаевич Ужанков, который также принимает участие в этой беседе.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 24 по 30 ноября в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляется доставка по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.рф или по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон. крест-нн.рф или по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 12 по 18 декабря в павильон 4.1 парка Сокольников на православную выставку «Ярмарку 40-40». В центральном разделе выставки вашему вниманию будут представлены экспозиции православных приходов и монастырей, где можно не только попросить молитвы за близких и родных, но и познакомиться с продукцией, произведенной в стенах обителей. Ждем вас всей семьей с 12 по 18 декабря с 11 до 19 часов в павильоне номер 4.1 «Сокольники». Бесплатная маршрутка ждет гостей выставки у метро «Сокольники». В воскресенье 27 ноября в Государственном музее Льва Толстого на Пречистенке в доме номер 11/8 в 18 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Осенний вальс». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Певец часто представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Западная пресса сравнивает певца с Федором Шаляпиным, а за мастерство исполнения называют русским Паваротти. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, Роман Демидов представит новую программу арий и опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты на концерт 27 ноября в 18 часов можно приобрести в кассах музея, а также по телефону 8 915 250 8-915-99-73, повторяем, 8-915-250-99-73. Дорогие братья и сестры, в Доме кино второй день продолжается 21-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». Это долгожданное и очень важное для всех нас событие. Ну а в жюри фестиваля традиционно, вот уже 9 лет подряд, принимает участие народная артистка России Валентина Ивановна Теличкина. Ее в нашу студию пригласила Татьяна Мальцева.
Сегодня у нас дорогая и любимая нами актриса Валентина Ивановна Теличкина. Она не только любимая актриса, но она еще наш любимый член жюри нашего фестиваля.
Я обожаю этот фестиваль и надеюсь, что опять в который раз получу очень много радости, посмотрев то, что нам предложила отборочная комиссия.
Немножко расскажите о себе, о вашем пути к Богу, потому что я помню, была статья очень хорошего искусства кино, где вы «Тихий путь», вы сказали, что Богу приходит тихо.
Это случилось, когда я была в институте. Я закончила в ГИК, но в храм ходить я была просто обязана, потому что я родилась в очень верующей семье. И мама, и папа, они такие старорежимные, я у них появилась поздно.
Седьмая
и поздно. Маме тогда было 40, папе 48, поэтому они жили еще до революции, и это вполне естественно, что были не только крещенные, но и верующие по-настоящему. Я в храм ходила, я читала жития святых, многие знала рассказы от мамы, кому-то читали сказки, а мне больше читали сложной судьбе людей святых, бывших с верой как бы на такой очень близкой волне. Но это было скорее все-таки, как я определяю, формально. Я не могла ослушаться родителей, потому что ослушаться — это значит запретить себе, что ли, или преградить путь на сцену, концерты, в которых я участвовала и в огромном количестве и качестве. Вот. И пойти в кино уже нельзя было бы. Не пошла в церковь на праздник или в воскресенье. Все, значит, уже другие развлечения запрещены на определенное время. Причем об этом как-то даже и речи не шло. Это было априори решено. Так оно должно и быть. И не это скорее я рассказываю, как это было. Как бы без Бога не до порога, так мама все время говорила. И если я это понимала, ну, не совсем, потому что это как данность. Вот мне не надо было преодолевать что-то, чтобы быть верующей. Но все-таки по-настоящему к вере я пришла в институте. И вообще-то не с горя, а с радости.
Какой именно?
Очень часто же идут к Богу, когда какое-то отчаянное состояние. И это тоже верно, очень верно, потому что, ну, понятно почему. Там можно обрести покой и
душевное равновесие
и ощущение радости настоящей. А у меня так получилось, что я как бы чувствовала в себе несовершенство, но как-то я сухой всегда выходила из воды. И вот однажды, когда я совершила, в общем, не самый лучший поступок, и он мне сошел с рук, мне как-то стало так не по себе, ужасно. Вот лучше бы меня тогда судьба наказала или что-то, тогда, ну, это, может быть, как мне казалось, это как-то искупило бы мой грех. А вот я оказалась не наказанной за это. Более того, ну, о чем я не помечтаю, у меня сбывалось это. Понимаете, вот не было ничего такого, вот чего бы лишила меня судьба.
Вы жили под кровом Всевышнего, это точно.
Понимаете, да. И я поняла, что в принципе я совсем не совершенна, а вот мне такие подарки кто дает? Я поняла, что это Господь и, конечно, родительская молитва, потому что я такой сделала вывод, что мама за меня молится, она точно молилась, и папа, это уж совершенно определенно. Просто они, папа-то меня любил, по-моему, больше всех остальных, понимаете? И вот это меня привело с благодарностью к Богу и вот к такой ситуации.
Валентина Ивановна, а у духовника вы как вскоре обрели? То есть у вас был духовник на этом
нет,
первом этапе не было?
У меня не было, и, кстати, сейчас нет. Но потому что я иногда прихожу на исповедь не к одному и тому же, просто я хожу в изумительный храм, и там все священники просто невероятно хорошие. Это Валаамское подворье. Но сейчас больше к одному. После вот распада Союза были и положительные вещи. Ну, например, литература святоотеческая. И я считала, что моим духовником был Феофан Затворник. А потом уже выход на эту литературу, когда она совершенно, правда, может быть, и не совсем простительные для себя вещи, я скажу, но я на очень долгое время вообще отошла от литературы. Я не знаю современную художественную литературу.
Читали только духовную, да?
Я читала вот то, чего была лишена. Ну, допустим, «Жития святых» — это одно, но все равно очень много художественной литературы я читала и в детстве, и по школьной программе, и нет, и мы жадно так искали запрещенную литературу, особенно во ВГИКе. Была такая возможность, все то, что не разрешено, но страшно желанно, и мы доставали из рук в руки, ксерокопии там, и прочее, прочее. А вот когда появилась возможность читать уже святоотеческую литературу, конечно, я обложилась со всех сторон и с таким упоением, и, конечно, вроде бы с досадой, что этого не было раньше, но в то же время, может, с некоторой благодарностью, потому что...
Это вовремя пришло.
Да, это пришло именно вовремя. Это как в свое время студенты одному режиссеру задали вопрос, сколько надо прочесть книг, чтобы быть образованным, культурным человеком. На это он сказал: 6 книг, достаточно 6 книг, но очень хороших, и читать их всю жизнь. Понимаете? Вот эти очень хорошие книги, я, конечно, накупила, наверное, их на 3 жизни не прочесть, но все-таки рука тянется именно к ним. Когда стоит вопрос выбора, вот то или это, потому что все время же рекомендуют и что-то новое, хорошие писатели, когда их слышишь, действительно хочется прочесть и это, но так как времени мало, в общем-то, не хочется-то в попыхах, в автобусе, в метро. Я это все не признаю, да и уже глаза не позволяют просто-напросто так с собой обходиться, со своим здоровьем бесцеремонно. Поэтому выбор всегда падает на литературу, которая лечит душу, как-то тебя собирает в тот самый уютный комок. Во всяком случае, сейчас уже хочется и что-то посоветовать там, невестки, дай бог, вот у меня подрастет внук
вот
ему.
Расскажите нам немного о своей семье, вот сегодняшней, да.
Ну, у меня маленькая семья, муж, сын, но вот, слава богу, сын нам подарил внука и очень хорошую невестку, которую как-то мы сразу приняли, очень милая девочка. Вот сейчас у нас Коленька, внук Коленька, и дай бог, что не последний внук.
Дай бог. Валентина Ивановна, ну вот эти годы все непростые, вы как раз сейчас о них упомянули. Когда вы пришли как раз в духовную литературу, уже более глубоко стали понимать, какое-то началось такое внутреннее раздвоение между своей профессией актерской и вот тем, что вы читали? Или все-таки это как-то все шло более-менее ровно для вас лично?
Да, ровно. Дело все в том, что у меня, естественно, я какие-то в договоре исключаю возможности для себя. Ну, если уж так сам... примитивным образом, чтобы меня нигде не раздевали, я бы не ругалась матом, и не богохульствовала. Это три я всегда оговариваю. Но слава тебе, Господи, это началось все в том возрасте, когда уже есть определенное ко мне отношение. В перестройку доходило до того, что эти предложения были очень оскорбительными. Но от них же всегда можно отказаться, слава Богу. В театре сложнее. А я, ну вот сейчас видите, что происходит иногда даже на такой сцене, как МХАТ,
да.
Где очень хорошие артисты вынуждены, так как профессия-то зависимая, а в кино можно говорить изначально. Устраивает такие мои условия, я снимаюсь, не устраивает, значит, я не снимаюсь. Но, к счастью... Ну, какие-то сложности, шероховатости у меня были при уже заключенном договоре, но сейчас, так как все делают поспешно, то надеются, что актриса чего-то не заметила. Понимаете? Но, слава богу, у меня сын юрист, я ему даю читать договор, и он мне сразу говорит: мам, а вот это ты проверила? Они тебе... пообещали там, что это будет все достойно и прочее. Но как же ты подписываешь договор, что ты не будешь вмешиваться в литературный текст? Понимаете, вот подвох все время будет. У нас же взяли за основу такой американский договор. А здесь иногда говорят, что будет 60 серий, дают прочесть 10. Вот он меня однажды спас. Он говорит: ты можешь подписать договор вот на те 30 серий, которые ты прочла. Ради Бога. Ну вот, к сожалению, мы вступили в тот век, когда на слово верить нельзя. Это очень печально.
Более 60 работ у вас уже существует, да, в кино?
Да, я даже не считала.
Да. И вот если там зрители наши какие-то сомневались, вдруг кто вы, я так думаю, что все знают. Вот просто напоминаю, это и журналист фильма, и «У озера», и «Начало», и «Портрет жены художника», который я очень люблю. А из последних, вот еще тех, которых в конце 20 века, «Кадриль».
Да.
Фильм, где совершенно чудная такая, четверо актеров, кто видел. Просто когда вот мне тяжело, потому что я включаю и смотрю, потому что прекрасно сделан фильм, это настолько хороший. После этого были уже и сериалы, в частности, вот «Любовь не картошка» тоже такой хороший сериал. Вот все-таки какой-то был этап, видимо, в вашей жизни, когда вы вдруг занялись живописью. Вот я хочу еще о чем напомнить, потому что кто не был на ваших выставках, эти яркие, радостные, этот... Ландриновый рай, как вы называете, да? Почему вы живописью вдруг занялись, вот, будучи все-таки актрисой востребованной?
Ну, потому что кончилось кино в тот момент. Просто кино как таковое перестало существовать. И, в общем, так случилось. Так случилось, что на кино не было ни денег, все совершенно, кинотеатры закрылись или превратились в склады, или были отданы американскому кино, которые закупили в необъятных количествах, видимо, по дешевке, и с условием, что демонстрировать это будут довольно долго и упорно. Просто вот так случилось с кино. В борьбе за демократию кино на каком-то этапе потерялось совершенно, и были растеряны и мастера хорошие, они вынуждены были место уступить просто самодеятельным в нашем деле людям, шустрым, бойким, которые могли доставать деньги. Творческие люди с трудом достают деньги, а вот те, кто доставал, они как бы уже могли считать себя режиссерами, набирали. Это, конечно, ужасное время. Слава богу, оно прошло. Слава богу, опять сейчас вернулись даже те, кто еще не умер, они вернулись, хорошие режиссеры, вот Усков в том числе, который продолжает делать кино. Ну вот как-то так случилось, что в этот момент у меня рос Иван. Я занималась им, я водила его в студии разные, там, в кружки. И параллельно мы строили дом загородный. Муж у меня архитектор. И, слава богу, у него была работа. И мы постарались вот сделать себе дом. Дом у нас деревянный, наполовину кирпичный. И он категорически не захотел отказываться от брутального такого грубого стиля, чтобы ни в коем случае не красили, не штукатурили эти бревна.
Как старину.
Да, как старину. Так он и взял за основу проект «Северные избы», когда все под одной крышей. Mm-hmm. Ну, как-то нам захотелось с сыном все-таки украсить стены, и мы решили их украсить картинами. Стали ходить по салонам, там что-то выбирать, но то, что нравилось, это безумных стоило денег, а что не нравилось, и за так не нужно было. Но как-то я более оказалась терпеливой, а Иван, он говорит, нет, это невозможно, мам, я больше не могу ходить, давай вот это мы купим, это купим, это купим. Я говорю, нет, сыночек, этого я на пятачок пучок тебе. Такое и я могу. Ну и я как бы оскорбила вот этой вольностью, пренебрежением, что ли, к труду этих художников. Он меня осудил, так пригвоздил, и мне ничего не оставалось делать, как купить холсты, краски и начать малевать.
Какой интересный выход из ситуации.
Да. И я очень была удивлена, что первые две картины, которые я сделала, там, букеты, он говорит, ой, а когда ты успела купить? Я говорю, да нет, это я сделала. И, конечно, он мне набросал столько идей. Он хочет то, он что хочет то, он хочет это. В этом цвете, в другом. Но это, конечно, меня излечило от тоски по кино, от тоски по ролям и на какое-то довольно длительное время. Более того, я даже стала пугаться того, что мне уже не хочется, честно говоря, заниматься кино. Вот краски, холсты – это моя стихия, главное, дома, в тепле, в уюте. Не надо там тащиться куда-то за 3-9 земель. Вот так я начала, и бросить уже не могу.
Слава Богу. Елена Ивановна, а вот вспомните, когда вы пришли к нам на Радонеж, именно в жюри фестиваля? А
это было, по-моему, 8 лет назад. По-моему, так.
Значит, мы все вместе пришли тогда.
Да.
Вот. Вот видите, как хорошо. Просто эти какие-то годы на самом деле были удивительные, потому что члены жюри наши, когда мы встречаемся, это всегда праздник.
Праздник.
Несколько буквально дней, и это и общение духовное, и просто потом, когда мы все вместе... Вот жюри выбирает что-то, и когда это единое решение бывает, какой-то фестиваль, вот какое-то вот заседание жюри особенно запомнилось? Было что-то вот такое, что...
Они все запомнились, но все. Они не одинаковые, но одинаково интересные. Меня поражает вот разнообразие, разные все люди, да, разные, и профессии разные, кто-то киновед, кто-то сценарист,
кто-то режиссер,
кто-то режиссер, да, педагоги в ГИКовские,
да, золотые.
Но вроде бы мы и спорим, да, но насколько же вкус почти совпадает, нету спора по самому главному. Вот понимание проблемы, понимание того, что нужно сейчас зрителю, что спасительно просто даже для страны, для народа. Ведь меня только тяготит одно, что почти все заканчивается на Доме кино. Хоть это бесплатные и забитые залы, но все равно это в течение недели. А это должно просто... Вот помните, когда в нагрузку нам давали к покупкам, там или апельсины, или растворимый кофе, да?
Да, да, да.
Но иногда покупка была хуже, чем добавка. То, что давали в нагрузку. Вот я думаю, ну надо в нагрузку просто давать те фильмы, которые хотя бы мы вот всем дружным коллективам или дипломы даем, или премии. Потому что это же, как правило, просто чудесные работы, чудесные.
Ну, вот уже как бы есть движение. Это интернет-канал, который существует у Радонежа, другие. У нас же теперь появились телеканалы «Спас», «Союз», которые показывают.
Да, это счастье, да-да-да.
Валентина Ивановна, а вот вы когда пришли на Радонеж, я так понимаю, что еще и потому, что понимали, что документальное кино, оно как бы более значимо, да? Что в нем
все то...
Ну, я
давно очень люблю документальное кино, очень давно. И началась эта любовь у меня с такого режиссера Орехова Славы. Он меня заставил полюбить просто и пристально взглянуть на документальное кино. Я посмотрела его вот первые когда-то. Ну, может, они не первые у него уже, но для меня это были первые работы. безумно захотелось увидеть этого человека, как он может отыскивать таких своих героев, как он может их так разговорить и увлечь, и вот настолько сфокусирован у него взгляд на какое-то удивительное направление человеческое.
Вот «Мир на кончиках пальцев» как раз фильм один из последних. Вот его работы таких интересных.
Удивительный режиссер.
А еще кто, Валентина Ивановна, за эти годы вам запомнился из режиссеров?
Да, а потом уже очень многие. Кстати, мой сосед практически по дому, Лисакович, какой фильм он... Тут уже даже документальное в прямом смысле, такой документ исторический.
Да.
Для меня это такое было открытие. Да режиссеры-то чудные. Все их чудные. Очень много и перечислить я не смогу просто.
А тоже уже, вот сейчас появляется молодежи много.
Да.
То есть уже это тоже вот когорта вот такая вот из тех и из новых, она как бы тоже возникает.
Да.
Зритель, что зрители скажете? Вы ведь тоже как бы очень активно реагируете на нашего зрителя, который приходит на фестиваль.
Зрители удивительные. И они, оказывается, ждут, потому что вот когда я прихожу на подворье, меня просто там в этой книжной лавке женщина спрашивает, ой, ну будет, будет? Я говорю, обязательно будет. Но у нас чуть-чуть сроки-то сдвигаются по числам. Узнают, даже меня это поражает. Я ж вот тогда рассказывала перед началом фестиваля. Я пришла где-то к минут 10, наверное, 11-го, чтобы уехать туда
в храм. В Толмачах.
И была поражена, так как мы на первом этаже встречались, и гардероб на первом этаже, он весь был увешан пальто. Я говорю, а что такое? А почему? Что будет так рано? Почему люди уже... Да, говорит, у нас просмотр в 10. Но чтобы в 10 часов утра был забит гардероб и зал, и так все дни подряд... Народ идет, причем не только этот зал, ведь и малый зал.
Малый зал просто был переполнен, и люди стояли даже.
Все эти круглые столы удивительно интересные, люди интересные, приглашенные. Это был не на прошлом, а на позапрошлом фестивале. Опять же, когда я шла, чтобы поехать на службу, передо мной открывала дверь женщина в Союз. Она так остановилась перед дверью. Перекрестилась, низкий поклон двери Союза кинематографистов отвесила и зашла только после этого в Союз. Думаю, боже мой, она просто осветила это все здание и фестиваль, потому что она как в храм заходила, понимаете?
Да.
И это меня совершенно самое сердце поразило. Но и она верно сделала, потому что она пришла смотреть то, что никогда не оскорбит. Это да. Те просмотры, на которые можно приходить с детьми, всей семьей, и будет о чем поговорить. Во-первых, будет от чего замереть просто и внимательно смотреть, а потом еще дома долго-долго обсуждать.
И что нашему зрителю вы хотели бы пожелать в будущем?
Ой, я сейчас всем желаю только мира. Да. Так как-то все зыбко, так как-то все странно. Я молюсь за Путина, который просто, я не знаю, такая надежда.
Держит
и это держит ситуацию какую-то совершенно немыслимую. За наших дивных женщин, которые поражают меня способностью к полемике, к убедительной полемике, сложной. Посмотрите, какие это личности, и Крашенинникова, и Нарочницкая, и Яровая. Это ж просто чудо. Уж о мужчинах я не говорю. И Михеев, и Железняк. Я смотрю эти передачи политические и радуюсь. Радуюсь, пока было настроение когда-то, которое повергало в уныние. И казалось, что что-то произошло, что нет мыслящих людей уже не осталось, когда ты смотрел тогда на экран. Сейчас вот пока это на уровне политики. Есть ощущение того, что Россия не оскудела умами,
талантами,
патриотическими чувствами. Поэтому только мира хочу. Если будет мир, все будет как надо.
Ну вот на этой ноте мы пожелаем нашим зрителям мира и приглашаем их на наш праздник.
Да.
В Доме кино, все знают, это по Васильевской улице, дом 13, где у нас показы будут, опять же, каждые 4 сеанса, то есть это вот 10, а час, 4 и 7, то есть это будет белый зал и малый зал. Поэтому всех приглашаем. Мы будем очень рады. Валентина Ивановна, спасибо большое, что вы пришли, что вы согрели нас своим присутствием, потому что на самом деле мы вас любим.
Спасибо. И простите, всего. Если я что-то не так.
Все, слава Богу. Спасибо, Господи. Мы говорили сегодня с Валентиной Ивановной Теличкиной. Это известная российская киноактриса. Она является нашим постоянным членом жюри фестиваля «Радонеж».
Спасибо. Всего вам самого доброго всем.
Спасибо, Господи.
Напоминаю, что 21-й международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» работает до 24 ноября в Московском доме кино. Сеансы начинаются ежедневно в 10, 13, 16 и 19 часов. Ждем вас!
Коломенское. Святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Елена Смирнова, которая вновь зовет вас в Коломенское. Мы продолжаем нашу передачу, которую начали в прошлый раз, о экспозиция «Сокровища русского искусства XVII века». Экспозиция находится во дворце царя Алексея Михайловича. Это восьмое чудо света, как вы уже знаете. И, как всегда, нас сопровождает в нашей радиоэкскурсии главный хранитель музея «Коломенское», заслуженный работник культуры, автор книг по иконописи Ольга Анатольевна Полякова. Здравствуйте, дорогая Ольга Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рада вас приветствовать вновь в нашем дворце царя Алексея Михайловича, где развернута экспозиция «Сокровища русского искусства XVII века». Она открыта в одном из помещений дворца. Это хоромы младших и средних царей на территории музея-заповедника «Коломенское». И сегодня мы поговорим об иконах, которые здесь выставлены. Вот сейчас мы вошли в эти залы, очень камерные, здесь невысокие потолки, и когда мы создавали эту экспозицию, мы все стены обтянули красным сукном. И это не просто так выдумали из головы, а мы следовали совершенно эстетике XVII века, и мы следовали описаниям дворцовых интерьеров XVII века, которые по традиции обтягивались сукном красного или брусничного цвета, или вишневого цвета, как писали в документах того времени. И вот эти небольшие залы, очень камерные, но очень, я бы сказала, уютные, они производят большое впечатление на посетителей. И здесь много разных ступенечек, поворотов, залы разной площади и разного формата, и маленькие, узкие, длинные. И вот мы с вами находимся, и сегодня пройдем по двум небольшим залам, где мы показываем иконы из собрания нашего музея. Всех их объединяет одно. Все эти иконы датируются в 17 столетии. И это не случайно, потому что сам дворец считается чудом света, чудом 17 столетия. Да? И расцвет Коломенской усадьбы относится к 17 веку, к 17 столетию, ко времени правления царя Алексея Михайловича, и государи, которые любили Коломенское, живали здесь, это Федор Алексеевич, и, конечно, государь Петр Алексеевич, младший сын царя Алексея Михайловича, который бывал в Коломенском и любил Коломенское. Итак, иконы. Здесь два зала, и экспозицию эту мы построили на принципе вот такого, с одной стороны, противопоставления, а с другой стороны, единства русской иконописи 17 столетия, потому что она разная. В одном из залов мы показываем иконы, написанные в русской провинции, в разных иконописных центрах, городах или небольших иконописных центрах. Ну, например, открывает эту экспозицию очень монументальная икона. Она называется «Царь царем» или «Предста царица». Эта икона необычна не только своим редким сюжетом, но и необычным форматом. Она горизонтальная. Икона большая, ее ширина 1,40 м, высота 1,10 м. И икона очень насыщенная, персонажами, текстами, красками. Написана она в русской провинции, наверное, в середине 17 столетия. В центре иконы восседающий на небесном престоле Спаситель в иконографии царя царей и великого архиерея. Спас облачен в архиерейские одежды, на голове у него митра, в правой руке он держит небесное светило, в левой – державу, на колени у Спасителя раскрытое Евангелие с текстом, а к устам, сомкнутым устам, представлен меч, символизирующий Божье Слово.
И Слово, действительно, ведь Господь наш Иисус Христос – это Слово, а Слово – это меч обоюдоострый.
И вот это совершенно конкретно в этой иконе представлено в многочисленных символах, которые неизвестный провинциальный художник воплотил вот в этом, я бы сказала, программном произведении 17 столетия. Икона написана на текст псалма, который начинается словами «Преста царица, одесную тебе, в ризы позлощенные одеяна». И по правую руку от Господа, то есть десница по правую руку, представлена Божья Матерь, облаченная в одежды царицы. На ней действительно художник изобразил царские одежды 17 столетия, одежды типичные для царских женских облачений 17 столетия. Это красная шуба с интересными такими застежками, запонами, с широкими рукавами орнаментированными. Здесь очень большое количество украшений, золото, жемчужные обнези. На голове у Божьей Матери белый плат и поверх него царская корона. А венец царицы украшают изображение 12 маленьких звездочек. И знаете, здесь очень интересно, я никогда раньше не встречала на русских иконах, да, собственно, и на византийских тоже. Здесь очень интересные подвески у Богоматери в ушах. Длинные подвески с богатыми украшениями, с воспроизведением драгоценных камней, жемчужной обнизи. Еще необычность состоит этого изображения в том, что Богоматерь изображена крылатой.
Честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим.
Несомненно. И поэтому
то есть это вот ангельский это, такой?
Ангельский облик и вот один из символов Богоматери. Это по правую сторону от Господа. А с левой стороны, по левую руку, представлен Иоанн Предтеча в иконографии «Ангела пустыни».
Тоже ангел.
Тоже ангел пустыни. Тоже с крыльями. И святой пророк здесь изображен в такой своей традиционной иконографии. Он одет в такую меховую шкуру, подпоясан поясом. На голове у него также царский венец, царская корона. В правой руке он держит чашу с младенцем Христом, напоминание о том, что он был крестителем Христа. А в левой руке развернутый свиток, который начинается словами «Аз видих и свидетельствовах», то есть указывает на святого пророка Иоанна Предтечу, который крестил Иисуса Христа. Здесь еще очень много символических изображений, но трон Господа утвержден на фоне красного ромба, по углам которого находятся символы четырех евангелистов – Иоанна, Марка, Матфея и Луки. Это изображение ангела, орла, быка и льва. И это символизирует такое представление о том, что Евангелие четырех евангелистов распространяется на четыре стороны света. Здесь же такая небесная сфера, овал или мандорла, на фоне которой изображены многочисленные лики небесных бесплотных сил, серафимов. На небесном престоле, на котором восседает Христос, 7 светильников, символическое изображение 7 даров Святого Духа.
Или 7 церквей в апокалипсисе.
Или 7 церквей. Мы понимаем, что число 7, оно очень много значит в такой богословской литературе и в осмыслении христианского вероучения. А ноги Спасителя покоятся на неких колесах. Если мы внимательно посмотрим, увидим, что это действительно колеса, но эти колеса с изображением крыльев с глазами. Это тоже, наверное, один из таких чинов небесной иерархии, описанный еще у Дионисия Ареопагида, престолы, да, некие божественные силы, которые находятся у престола Господа Иисуса Христа. Далее здесь изображены ангелы. Эти ангелы держат в руках свитки. И эти ангелы тоже показаны как служители и Господу, и человеческому роду, поскольку ангелы являются посредниками между Господом и спасаемым ими людьми. А фон иконы такого светло-охристого цвета, весь он покрыт надписями и текстами молитв, и текстами песнопений, и какими-то словами из апокрифической литературы. И поэтому в этой иконе мы видим вот такое глубокое богословское содержание. С другой стороны, если мы приглядимся к ликам изображенных святых, то мы увидим удивительную какую-то такую черту вот в этой иконе. Я бы назвала ее теплота, задушевность и какое-то особое русское чувство святости. Почему? Потому что лик у Спасителя вовсе не грозный, и он не представляется грозным судьям живым и мертвым. Он представлен в виде очень проникновенно понимающего и доброго начала. Я бы сказала, всепрощающего. Здесь огромные глаза, немножко зрачки сведены вправо и вверх. Здесь такое задумчивое выражение у Спасителя. Лик Богоматери тоже отмечен очень такой тонкой проникновенностью, задумчивостью, так же, как у пророка Иоанна Предтечи. Я бы сказала, что эти лики носят такой русский типаж. Пусть это не покажется каким-то не совсем, может быть, верным по отношению к русской иконе, но эти святые производят вот такое впечатление. И вы знаете, что еще интересно? Это пропорции иконы. Они все не соответствуют вот высоким принципам пропорции, которые применялись в иконописи, например, 16 столетия, когда святые представлялись удлиненными. А здесь фигуры приземистые, с большими головами. Особенно это относится к Спасителю. И вся икона носит некий в художественном смысле фольклорный характер. Фольклорный характер. И здесь вот чувство какой-то удивительной любви, всепрощения, понимания присутствует на этой замечательной иконе 17 века «Царь царем или предстацарица» в экспозиции деревянного Коломенского дворца.
Ольга Анатольевна, а откуда она? Известна это?
Известна. Эта икона поступила из Капотни. Капотни сейчас находится в черте Москвы, там была деревянная церковь, она была разобрана в 30-е годы, и из Капотни у нас несколько памятников. И тогда это, конечно, Капотни не была Москвой, это селение, а было очень-очень дальним Подмосковьем. И вы знаете, из церкви в Капотне еще несколько икон, и вот у нас представлены в этом зале две иконы из пророческого чина. Это пророк Даниил и пророк Моисей. Иконы эти имеют необычный формат, у них верх в виде фигурных киотцев. Пророки изображены в рост. Фон иконы тоже не очень характерный для XVII века. Это такой зеленовато-оливковый фон, темно-зеленый позем, а цвета одежд синие и красные, различные оттенки синего и красного цвета с обильными белильными пробелами. Вверху на фоне одной иконы надпись белыми крупными буквами «Пророк Моисей», на другой «Пророк Даниил». Каждый из пророков держит в руке свитки. К сожалению, текст на свитке пророка Даниила утрачен, не сохранился. А свиток пророка Моисея начинается со слова «купина». И это известно о чуде, о том, что Господь явился пророку Моисею в купине огненной, но несгораемой. Я вспоминаю сейчас события, наверное, 20-летней давности, когда эти иконы у нас были переданы на реставрацию в реставрационные мастерские музея. Вот сейчас мы видим такие яркие краски 17 века. До реставрации они представляли из себя черные доски, они были покрыты толстым слоем сгрибившейся олифой. И вот пророк Моисей до реставрации смотрел в левую сторону. И так у нас на фотографиях и сохранилась голова пророка Моисея, была повернута влево. Когда реставратор Брягин, Дмитрий Евгеньевич Брягин, приступил к раскрытию этой иконы, и мы пришли на реставрационный совет, то увидели, что пророк повернул голову вправо. Почему это произошло? Потому что художник-поновитель, уже не видно было черт лица святого, только обрис его головы. И он решил, что вот пророк смотрит в другую сторону. Поэтому после раскрытия у нас, видите, изменилась совершенно композиция этой иконы.
Очень красивая икона. И пророк Моисей похож на апостола Иоанна Богослова в чем-то, ликом своим, этим лбом громадным, задумчивостью.
Да, да, есть такое, что иконография пророка Моисея действительно близка к Иоанну Богослову, мыслителя. Такая здесь сосредоточенность очень во взоре. Нам очень дороги эти иконы, причем они датируются ранним 17 веком по ряду вот отдельных художественных стилистических принципов.
Вы слушали очередную передачу Елены Смирновой из ее авторского радиоцикла «Коломенская святыня и достопамятности». Продолжение разговора вы услышите в четверг, 24 ноября.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня в студии у нас наш постоянный, глубоко чтимый нами автор, заместитель директора научно-исследовательского института наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. Мы только что закончили в нашем эфире цикл ваших бесед о поучении Владимира Мономаха. И сегодня Александр Николаевич пригласил к нам в студию своего земляка и тоже, как я понимаю, очень давнего, доброго, знакомого, может быть, даже духовника, священника.
Я очень рад представить отца Павла Афазана, протоиерея, настоятеля храма. Он такое имеет сложное название, и Всецарицыны, и Никольский храм, который не так давно построен в Щорсе. Ныне Сновск переименовали этот город. Это Черниговская область, Украина. Но я бы хотел вот несколько слов сказать об отце Павле. Знаете, когда я приезжал из Москвы на свою маленькую родину, в этот свой родной город, все время вот недоставало то, что нет храма. В пригороде есть храм, собственно, там они крестили в этом храме, но в самом городе когда-то храм тоже был, но отступая, немцы взорвали его, потому что там была высокая колокольня, это как раз святителя Николая был храм, красивый, деревянный, высокий. Ну и вот с тех пор храма в самом городе не было. Вот когда отца Павла назначили благочином Щурского района, он взялся за строительство этого храма. Это был 2002 год. И вот любопытна такая история. Когда уже был и проект этого храма готов, и подыскивали место, ну, самое хорошее было в центре, там когда-то была танцплощадка, она была уже заброшена в парке. Это самое такое удачное место было для храма. Отец Павел отправил местную администрацию с тем, чтобы попросить вот это место для строительства храма. Его спрашивают, а у вас деньги на строительство есть? Он говорит, есть. А сколько? 36 гривен. Говорит, вы хотите за 36 гривен построить храм? Он говорит, ну, я же буду его строить, а Господь будет строить. И вот уже, сколько уже, наверное, лет 8, как закончилось строительство этого храма, причем храм этот двухуровневый. Ну, я думаю, что теперь уже отец Павел все расскажет о своем храме, о своем детище.
Храм не мой, а храм Божий. Здравствуйте. Промыслом Божьим, да, все устрояется. Господь дает каждому таланты 2 или 1, 2, 5 или 10, чтобы каждый полученный талант от Бога мы приумножаем. И как Александр Николаевич сказал, что на тих 36 гривен, которые были начальные, они послужили, Господь дал для чего? Чтобы я не терял веру, что у меня что-то есть. Але чтобы это что-то, я должен был приумножить и начать, чтобы оно начало работать. И после этого, как я пошел в администрацию, пошел я до прораба, чтобы опять разметку сделать храма, он сказал, а есть деньги? Сколько тебе тысяч? Ну, нету. А что ты на них сделаешь за 36? А якщо сделаю 5 минут или 10, эскаватор покопает, работа начнется.
Да, люди уже видят, что что-то делается, да, куда идут, спросят.
Так промыслом Божьим сначала был устроен фундамент, и потом пошли постепенно. Хоть трудности многие были. Есть кран, машины нет, есть машина, кран, есть эскаватор, не работает, то потекло, то поломалось, и всегда вот так. То рабочих нет, то есть рабочие, то заболеет. Душевно или телесно.
Да, как доброе дело без искушений.
Да, враг, я скажу, всегда посылал как бы свои козни, а Господь укреплял. Прежде всего, в чем оно строилось, это молитва. Молитва, которая постепенно мы начали как бы служить только в субботу, с пятницы. Сначала суббота вечером воскресенье, потом пятница вечером суббота, потом добавилось четверг. Вечером пятницы, и так постепенно сегодняшний день уже служба у нас идет каждый день. Уже есть литургия, накануне вечерней, утренней, есть среда на четверг, сегодня вот у нас попадает. Мы служим ночную литургию. Ну и Богородичное правило в 3 часа ночи в воскресенье. Ну и слава Богу, людей.
И народу много, да?
Ну, много народу не может быть, бо в храм, село Горож самый же маленький, 10 тысяч населения. Ну, слава Богу. На сегодняшний день, как мы видим, не в множестве измышляется, как Господь проделяет промыслом Божьим в Ветхом Завете. Авраам, когда пришел освобождать своего сродника Лота, у него было 1000 как бы своих подданных. Близко, а он взял сколько? 318. Много было, скажем, в мире святителей, але на собор первый собралось 318. Это судья Гедеон. Много мов воинов, а Господь избрал немного,
много званых,
чтобы, да. Тому много званых, мало избранных. Господь призывает всех, кто открывает свои сердце и двери Господу, то Господь уходит, верни в него.
Батюшка, мне так радостно слушать вас, потому что вот такой родной говор для меня. Вот как ни странно, в наш сибирский Омск много лет, уже четверть века тому назад, был назначен, теперь уже преснопоминаемый, в этом мае он отошел ко Господу, митрополит Феодосий Процюк. Его первая кафедра была в Чернигове. И вот освятитель Феодосий, мы узнали, собственно, больше от него. И приехавший к нам в далеком 86-м году, он привез с собой, ну что там было на всю область, всего 2 прихода. Он привез с собой много-много батюшек с Украины родной. Но все-таки Украина, она больше держала веру. И храмы были открыты, и священства было больше. И они по сей день, слава Богу, у нас служат. По-моему, только один вернулся с семьей, остальные служат, стали уже сибиряками. И вот такая вот речь очень мне близкая и знакомая. Украинский акцент очень милая, близкая нашему сердцу. И земля, и язык. Так что я вас прямо слушаю как родного человека. И очень благодарна Александру Николаевичу, что вы сегодня у нас в студии.
Ну, я бы хотел, может быть, заметить, что в семье отца Павла 5 братьев. И 4 из них священники.
Нет, у нас 6, у нас 7 братьев было. Один как умер, сказать? А 6 живет, а 5 священников.
Уже 5 священников из одной семьи. Плюс еще и сестры вышли замуж, да?
За священников. Две сестры замуж.
Вот. То есть, получается, в семье 7 священников.
И сын священников.
Это уже, как правило, да, и внуки, думаю, будут. Слава Богу, это ведь вот возвращается.
4 внуки есть.
Ну, но они еще маленькие, но думаю, что пойдут по этой стезе все-таки.
Ну, тут еще тоже, вот мы как-то разговаривали вчера, по-моему, или позавчера, собирались одноклассники отца Павла, он, правда, не смог приехать, потому что ездил на Афон, но выяснилось, что там из одноклассников тоже 10 священников, да?
Да.
Понимаете, то есть вот...
Поколение.
Да, поколение, вот священников.
Вообще из нашего села, откуда я сам родом из Львовской области, у нас наше село самое более в области родило священником.
Львовское, да, вы говорите, Львовская, да?
Угу. Ну, у нас так было заведено, скажем, еще в детстве, когда живой отец, уже отец умер, мать живет. Бабушка по отце, и по матери, и, отец, и дедушке, вони були верші люди, всегда участвовали в церковній десятці. От. Всегда посещали Почаївську лавру, Святу Успенську. От баба по отцу даже умерла в Почаїв, вона поїхала там на поклон. Паломницькою там померла, вже оттуда привезли мертві.
Ну, это как раз вот Львовская область, на что я хочу обратить внимание. И практически все священники – это Московский патриархат.
Да, да.
Так что вот колыбель,
да.
Украина, да, православие, ну, тогда еще не было Украины, да, это вот Древняя Русь, откуда пошла, и мать городов русских, Киев, метрополия. Как мы знаем, что это переводится, мать городов переводится на русский язык, с греческого именно как вот, метрополия по-гречески, а мать городов – это по-русски будет. Но видим, что вера оттуда идет, и вот она до сих пор есть. Так что слава будем надеяться, Богу. Что там, слава Богу, все будет как нужно.
Молимся за каждой божественной конечно, литургией конечно. Об этом. Молимся, но а как же? Проходит, знаете, наверное, как вот железо проходит закалку, чтобы стать уже очень крепким. Так и мы проходим разные испытания и искушения. Я тут как-то вот наткнулась на цитату, которую не знала, Александр Николаевич, но потом я там разыскала, что это, очевидно, из второго тома вот уничтоженного Гоголем «Мертвых душ», где он говорит о том, что ибо пришло нам время постоять за русскую землю, ибо погибает она не от нашествия 20 языков, а от нас самих. Я, правда, не знаю, вы-то точно скажете, это подлинник или это уже, может быть, какие-то добавления, но вообще ведь очень точно.
Это точно. У него есть схожие мысли во второй редакции Тараса Бульбы. Поэтому это мысль, которая его
не оставляла,
да. Поэтому это очень важное то, что, скажем так, выстраданная, что ли, Гоголем мысль.
Да, даже его завещанием как-то отчасти называют. Мы надеемся, что все-таки еще по милости Божией не погибает, но, конечно, проходим большие испытания. И главным образом от самих себя, не внешних врагов надо бояться, а заниматься собой.
Самый больший враг – это внутри нас. Если мы его победим, победим и
да.
Внешний враг. Да.
Увы, но, да, но как это бывает трудно, каждый из нас знает. И поэтому в жизни, наверное, каждого человека, воцерковлявшегося в последние годы, бы-то, как я поняла, с детства – да, с детства все-таки все равно, наверное, бабушка не просто ходила, ну, а и дома молились.
Учили, да. Особенно как... воскресные дни, пока служба не окончится, никто кушать не давал. После 12 часов, всяк строго. Воскресенье, что у нас поразило, скажем, уже, как наше детство, что когда мы в храм приходили, у нас в основном были мужчины. Женщины были, и после этого, как они готовят же завтрак, там поделают, и позже приходят. На начало именно службы всегда приходили мужчины. Если мы шли там освящать воду на крещение, кутю там спаса, Пасху, так в основному ми знайшли корзинку вже, там чи баночку, у нас бетончику в основному носили воду, тому що баночки сильні морози,
бетончики,
і могли падали,
да,
так бетончики да, набирали воду. І завжди іменно мужчини. Ми йшли, і мужчини завжди в'язаність було, хто там старший з брата чи менше, давали кропильці, йди покропи там дому, обійсці там, або обіжи деревці там, по вереслам сіно, щоб зайці не гризли. Ну, таке обічай було, як християнське. Животним там понеси пасочку, дай, ну, кроме собаки, поросяти не давалося. Так же там
кровь. Це на Пасху ви вмієте,
да? Да, на Пасху.
А на Великий Четвер же ще, да, от хрести.
А на Великий Четвер, да, страсті вже теж так хрестне знамення начертили там, і уголочок, де іконочки, іконостази, і на вход, у двері. Та, скажу, на крещення обов'язково на Різдво нас присували лі хрестики, или на бумажки, или крейдою. Обов'язково мама давала листочок, ми повинні були нарисувати красиві там карандаші, краски не було, були ваші карандашом там чи ручкою обов'язково. Це на чотири сторони в домі повинні були хрестики такі.
Так.
І молитви завжди до їди, після їди сідалися обов'язково. Хто старший, повинен був отець, читав отець, ні, значить, чи мама, чи старший читала молитву до кушання, після кушання.
Это вот ваше детство, это какие годы, вот вы рассказываете, отрочество? Ну, это?
Я 68-го года до 70-го, там, 75-го, 76-го, до 70-го.
Ну, глухие, до 80-х, глухие да, очень да. годы, в смысле веры, конечно. И все-таки...
Ну, это запрещалось. Отец зашел в храм, допустим, Рова, директор школы, там, учителя встречали, куда ты ведешь детей, нельзя там все. Ну, ты, кажи, имеешь свои детей, на свои дети. Ты за свои отповедаешь, мы за свои. И, соответственно, после этого... На стен газеті виставляли, посміялись, якби то, що ти віруєш. Але, тим не менше, це всі хотіли, і тому как бы на это никто не обращал внимания. Всього боялись не, скажем, не власти, не закону власти, а боялись Бога, закону Божьего.
Продолжение беседы с протоиереем Павлом Фазаном, настоятелем Свято-Никольского храма города Сновска, Украины, и профессором, доктором филологических наук, заместителем директора научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева Александром Николаевичем Ужанковым, вы услышите в ближайший четверг.